Через полчаса меня попросили в другую комнату. Я пошел с Поповым и Чеботаревым. У дверей стояло два мальчика лет по 12, одетых в матросскую форму с винтовками. «Что, видно, у большевиков солдат не стало, что они детей в матросы записали», — сказал Попов одному из них. «Мы не дети», — басом ответил матрос и улыбнулся жалкой бледной улыбкой. В комнате классной дамы посередине стоял небольшой столик и стул. Я сел за этот стол. Приходили матросы, заглядывали на нас и уходили снова. По коридору, так же, как и днем, непрерывно сновали люди. Наконец пришел небольшой человек в помятом кителе с прапорщичьими погонами. Фигура незрачная, лицо темное, прокуренное. Мне он почему-то напомнил учителя истории захолустной гимназии. Я сидел, он остановился против меня. В дверях толпилось человек 500 солдат в шинелях. Это и был прапорщик Короленко. «Ваше превосходительство», – сказал он, – «у нас несогласие с вашим комитетом. Мы договорились отпустить казаков на Дон с оружием, но пушки мы должны отобрать. Они нам нужны на фронте. Я прошу вас приказать артиллеристам сдать эти пушки». «Это невозможно», – сказал я. «Артиллеристы никогда своих пушек не отдадут. Но судите сами, здесь комитет 5-й армии требует эти пушки», – сказал Крыленко. «Каково наше положение? Мы должны исполнить требования комитета 5-й армии. Товарищи, пожалуйте сюда». Солдаты, стоявшие у дверей, вошли в комнату, и с ними ворвался комитет 1-й Донской дивизии. Начался жестокий спор, временами доходивший до ругательств между казаками и солдатами. «Живыми пушки не отдадим!» – кричали казаки. «Бесчестия не потерпим! Как мы без пушек домой явимся? Да нас отцы не примут, жены смеяться будут!» В конце концов убедили, что пушки останутся за казаками. Комитеты, ругаясь, ушли. Мы остались опять с Крыленко. «Скажите, ваше превосходительство», — обратился ко мне Крыленко, — «вы не имеете сведений о Каледине? Правда, он под Москвой?» «А вот оно что», — подумал я. «Вы еще не сильны. Мы еще не побеждены. Поборемся». «Не знаю», — сказал я с многозначительным видом. «Каледин мой большой друг, но я не думаю, чтобы у него были причины спешить сюда. Особенно, если вы не тронете и хорошо обойдетесь с казаками». Я знал, что на Дону Каледин едва держался, и по личному опыту знал, что поднять казаков невозможно. «Имейте в виду, прапорщик», — сказал я, — «что вы обещали меня отпустить через час, а держите целые сутки. Это может возмутить казаков». «Отпустить вас мы не можем», — как бы про себя сказал Крыленко, — «но и держать вас здесь негде. У вас здесь нет кого-либо, у кого вы могли бы поселиться, пока выяснится ваше дело». «У меня здесь есть квартира на Офицерской улице», — сказал я. «Хорошо. Мы вас отправим на вашу квартиру, но раньше я поговорю с вашим начальником штаба». Короленко ушел с Поповым. Я отправил Чеботарева с автомобилем в Гатчину для того, чтобы моя жена переехала в Петроград. Вскоре вернулся Попов. Он широко улыбался. «Вы знаете, зачем меня звали?» – сказал он. «Ну?» – спросил я. «Троцкий спрашивал меня, как отнеслись бы вы, если бы правительство, то есть большевики, конечно, предложили бы вам какой-либо высокий пост?» «Ну и что же вы ответили?» «Я сказал, пойдите предлагать сами, генерал вам в морду даст». Я горячо пожал руку Попову. Милейшая личность был этот Попов. В самые тяжелые критические минуты он не только не терял присутствия духа, но и не расставался со своим природным юмором. Он весь день нашего заключения в Смольном то издевался над Дыбенко, то изводил Тарасова Родионова, то критиковал, смеялся над порядками Смольного института. Он и тут остался верен себе. О том, что мы играли нашими головами, мы не думали. Мы давно считали, что дело наше кончено, и что выйти отсюда, несмотря на все обещания, вряд ли удастся. «Вы знаете, ваше превосходительство», — сказал мне Попов серьезно, — «мне кажется, что дело еще не вполне проиграно. По всему тому, что мне говорил, о чем спрашивал Троцкий, они вас боятся. Они не уверены в победе. Эх, если бы казаки вели себя иначе».